Наталья Сергеева. Мечта на ладони. Глава первая. Громкий крик заставил подскочить в постели. Быстрый взгляд на часы убедил, что-то стряслось. До обхода еще 40 минут, но сегодня не мой день. Пришлось вставать. Обреченный стон вырвался сам собой. Я надела теплые носки, накинула толстый халат и, не забыв прихватить связку ключей, поспешила на поиски кричавшего. Звуки доносились из женского крыла. Пробираясь между комнатами, успела заметить уже поднявшихся на крик людей. «Как же я их потом всех уложу?» Этот вопрос не оставлял на протяжении всего пути, но идти пришлось недолго. Уже в третьей по счету комнате нашелся источник шума. Запирая за собой дверь, услышала: «Айрин, деточка, ты бы поторопилась, она сейчас тебя погубит». Но отвечать пожилой даме не было времени. Как только замок щелкнул, а связка ключей оказалась во внутреннем кармане халата, я кинулась к больной. Молодая женщина сидела на полу, бормотала что-то под нос, периодически вскрикивала, монотонно раскачивалась и раздирала руки ногтями. Те уже сочились кровью, но пациентка будто не чувствовала боли, лишь повторяла одну и ту же фразу: «Он жив! Он жив!» «Милли, поднимайся, я отведу тебя в кровать», положив руку на плечо несчастной, проговорила я. Женщина мгновенно вскинулась, подскочила на ноги и громко закричала: «Мой сын жив!» Милли заметалась по комнате, разбудив даже самых стойких. «Пойдем в кровать, я постараюсь найти его», протянула женщине руку и улыбнулась, показывая: «Все хорошо, тебя никто не обидит». Милли всхлипнула и посмотрела внимательнее. Во взгляде больной — страх и сомнение. Но что-то заставило подойти ее ближе и вложить свою руку. Волоча ногами, мы пробирались между кроватей и молчаливых пациенток. Мне приходилось удерживать Милли за плечи. В замочной скважине повернулся ключ. В тишине, разбавленной только всхлипами Милли, скрежет замка разнесся, словно звук сходившей лавины. В этот момент произошло сразу две вещи. В комнату вошел Мартин, а женщина закричала и с огромной силой оттолкнула меня. От неожиданности я упала, приложившись плечом о деревянную кровать. В глазах заплясали мошки, а мир вокруг потускнел от дикой боли. «Лгунья! Вы все лгуны и воры! Украли моего сына!» Истошные вопли вернули меня в реальность. Лежать на полу и жалеть себя не было времени. К счастью, Мартину удалось скрутить больную. Оставалось только дать Милле лекарства. Опираясь на одну руку, я поднялась с пола. Преодолевая накатывающую из-за боли тошноту, направилась к источнику сегодняшних проблем. Девушка дергалась, ругалась и бронилась. Сейчас для меня это было сподручно. Порывшись в карманах халата, я нащупала пакетик с гранулами сон травы и, воспользовавшись тем, что Милли почти не закрывала рот, сыпала содержимое.
«Ну, наконец!»
Напарник выдохнул, а девушка в его тисках мгновенно обмякла. Мартин старался не смотреть на меня. Меж его бровей залегла складка. Говорил в сторону. Так он проявлял свое смущение. «Ты сам сможешь до кровати ее донести. Кажется, у меня что-то с рукой». На этих словах брови Мартина еще больше сдвинулись к переносице, а губы превратились в узкую полоску. «Не переживай». Я поспешила успокоить. «На мне быстро заживает. Ты ведь знаешь. Наверное, старый вывих дает о себе знать». Мартин, не мешкая, направился с телом Милли к кровати, а я отчаянно боролась с болью. Уже стоя у двери, услышала сигнал побудки. Обреченный стон из груди вырвался сам собой, а плечи рефлекторно опустились и вызвали новый приступ острой боли. В глазах потемнело, голова закружилась.
«Ты как?»
— встревоженный голос напарника звучал, как через толщу воды. «Все нормально. Сегодня утро без меня. Прикрой в случае чего». И, не дожидаясь ответа, поспешила со всей возможной скоростью к себе. Впервые серьезную травму плеча я получила еще в детстве. Даже не помню причину того избиения. В памяти запечатлелась лишь боль и искаженное ненавистью лицо управляющей. К счастью, в этот раз обошлось без вывиха. Ушиб, да и только. Тонкий слой мази быстро справился с болевыми ощущениями. Легкая немота в плече появилась мгновенно. но это не повлияло на подвижность пальцев. Долго отлеживаться я не стала и сразу отправилась на работу. Успела к концу завтрака. Глухо стучали деревянные ложки, а такие же деревянные тарелки. Исключением были кружки, медные. Почти все присутствующие могли принимать пищу самостоятельно. Остальным помогал персонал. Я заметила пожилую даму с трясущимися руками, тщетно пытающуюся донести ложку с кашей ко рту.
«Деточка, ты будешь меня кормить?»
Вместо приветствия спросила женщина. Забавно, но почти все престарелые пациенты обращались ко мне как к своей внучке и часто называли «деточка». «Вы против?» — с наигранным испугом уточнила я, а после улыбнулась милой женщине. Уже в процессе поедания каши старушка спросила.
«Я сегодня не видела новенькой. Ну, той, что ребенка потеряла. Она уже должна была проснуться».
«Госпожа», аккуратно вытирая беззубый рот пациентки, я со вздохом призналась. Милли под сон травой. Успокоить удалось только этим методом. Уже второй раз подряд. Пациентка в ужасе ахнула. Больше ничего не спросила. Только ей стало с меньшим энтузиазмом. Для этой женщины сон трава знакома не понаслышке. В пансион Густа она прибыла 2 года назад. Все утверждала, что несносная невестка упекла ее сюда после смерти мужа. Буянила. Как итог, часто пребывала в сонном состоянии. Это лекарство усыпляло минимум на 3 суток, а после пробуждения человек себя не помнил. Забывал даже имя. Хорошо, хоть эффект временный, однако накопительный. Здоровье женщины очень испортилось от истощения, и зубы она потеряла уже в этих стенах. Свою роль в этом сыграл и местный климат. Лютые морозы в Аолии мало кого щадят. Прибавить сюда ветра с океана и вечную сырость плохо отапливаемого помещения, то выжить после курса сон травы — счастье. За размышлениями прошел завтрак. Пациентов отвели в общую гостиную, где они проводили свободное время. Широкая длинная комната была заставлена скамьями. Здесь меня не покидало давящее ощущение. Серые стены, узкие окна и гомон из голосов не вызывали приятных чувств. Да что говорить, я ненавидела весь пансион. Это мрачное одноэтажное здание со странной планировкой вызывало лишь апатию и тошноту. Центром пансиона служила столовая. За ней по обе стороны находились купальни, женская и мужская. За мужской купальней расположилась гостиная. Так это душное злосчастное место называла госпожа управляющая. Как по мне, то комната больше походила на грязный вокзал или тюремную камеру. Дальше от центральных комнат по обе стороны тянулся узкий коридор, из которого можно было попасть в каждую палату, а вот вход был один и тщательно спрятан. В пансионе я провела всю свою жизнь и не могу вспомнить, чтобы хоть один пациент попытался сбежать. Рано или поздно осознание накрывало каждого. Остров Ваолия не то место, где можно выжить в одиночку. Те же, кому посчастливилось лишиться разума полностью, были всем довольны. Их кормили, мыли, помогали одеваться. Мысли о побеге они даже не допускали. Да и мыслили ли они? Всегда было любопытно, что творится в головах людей, которые слышат голоса или видят призраков. Да, такие тоже попадались. Но чаще к нам привозили неугодных стариков. Дети редко хотят ухаживать за престарелыми родителями. Были даже те, кто ради наследства признавал своих родителей душевно больными. Мерзкие люди. Будь у меня мама, никогда бы ее не отдала, даже сумасшедшую. Невольно вспыхнула мысль. Она укоренилась во мне и всплывала всякий раз, когда я находилась в гостиной, а все постояльцы были в сборе. В такие моменты была отчетливо видна людская корысть, лень и пренебрежение. Госпожа Рэй — мой спаситель, но ее теперь не стало. Злость клокотала во мне, да и ноющее плечо не способствовало успокоению. «Пойду проверю лампады и печи», — обратилась я к одной из смотрительниц. Мне срочно нужно было отвлечься. Мрачный, слабо освещенный коридор встретил прохладой. Лампады на стенах горели ровно. Каждая, прикрытая алкаром, мерцала, отбрасывая причудливые тени. Источников света было мало. Алкары служили защитой от ветров, дождей, пыли и других внешних факторов. Однажды я слышала, что люди научились создавать очень большие камни. Один такой алкар мог укрыть весь императорский дворец. «Нам бы такой», — с тоской подумала я, — «мы бы перестали мерзнуть, а пациенты болеть». Первым делом заглянула в палату, где спала Милли. Случалось, что слабые замерзали во время сна, а все безумная экономия управляющей. Мы только и успевали выгружать тела в ледник. По центру каждой палаты стояли металлические печи, отапливаемые трантом. Этот черный камень добывался заключенными на нашем острове. Даже затрат на перевозку не было. Но, как говорила управляющая, экономия должна быть экономной. Не удивлюсь, если часть денег за закупку транта она забирала себе. Пока ходила по комнатам и закидывала трант в печи, немного успокоилась, но плечо все еще ныло. И, не заставляя себя больше работать, отправилась в комнату. Спальня, она же гостиная, и целый дом для меня одной, находилась сразу за столовой. С внутренней стороны, рядом с выходом. Закуток в несколько квадратных метров без окон. Кровать, стул и сундук. Сложно назвать полноценной спальней, но это было единственное место моего уединения. Не теряя ни минуты, я зажгла несколько лампад. Достала из сундука кожаную папку со слегка пожелтевшими листами. Настал момент моего счастья. Для меня трант и бумага служили источником спокойствия и отстранения от этого мира. Рисовала я в большей степени портреты пациентов. Фантазия моя работала плохо. Прочитанное в исторических или географических книгах невозможно было передать черным камнем, тогда как лица других могут подарить разные ощущения. Кажется, именно так я научилась хоть немного понимать людей. Их улыбки, когда они мечтают, хмурые брови при сложной задаче, широко раскрытые глаза от испуга. Из таких деталей у меня получился не один десяток рисунков. Жаль, что не все люди с моих портретов до сих пор здравствуют. Кто-то еще в леднике, а кто-то уже отправился к духам ветров после ритуального сожжения. Я бережно храню каждый рисунок, ведь лица ушедших должны помнить. Но порисовать так и не вышло, плечо болело, бессонная ночь давала о себе знать, а общая усталость ослабила организм. У меня был жар. Поняла я это только когда мои руки мелко задрожали, так что я просто выпила настой из трав против воспаления, натерла ушибленное место мазью и провалилась в сон. Как оказалось, не зря. Следующий день приготовил немало для меня подарков.